«Открой рот». Автор Оксана Козырева. Проявление. Это ведь про «я»? Слово уже, конечно, надоело. Сколько курсов под таким названием создано, сколько видео и текстов записано. Призыв «Проявляйся» продает сладкую мечту. Обычно его используют в контексте блогов. Это как альтернативная реальность. Сейчас начнешь проявляться в соцсетях и заработаешь миллионы, найдешь свою аудиторию, уйдешь с нелюбимой работы, переедешь на Бали или в любую другую точку мира, наконец. Стоит только проявиться, показать себя как личность, рассказать захватывающие истории жизни и «проявись, проявись, проявись» отзывается эхом в ушах. «Проявись, а то не успеешь». Мы покупаем тонну обучений и курсов, чтобы, наконец, проявиться. Нам привозят доставкой блогерское освещение. Стилист говорит, как лучше одеться. А точно ли это про проявление? Ведь проявленность не ограничивается цифровым пространством. Проявленность – это когда не только твой блог про тебя. Это когда твои отношения про тебя, работа про тебя, дом про тебя. Это когда твоя жизнь именно про тебя. А чтобы она была про тебя, себя нужно очень хорошо знать. Проявленность – это не только публичность, выйти и говорить перед большой аудиторией. Проявленность – это сказать важное близким, коллегам, себе, открыть что-то перед другими, внести ясность. Как это делать? Что нам мешает? И почему курсы по технике речи не решат сложности вашего проявления? Я расскажу в этой книге. Кому будет полезна книга-практикум «Открой рот»? Тем, кто хочет говорить и быть услышанным в любой сфере жизни. Тем, кто давно хотел начать говорить в отношениях с домашними, коллегами, родственниками и друзьями. Спикерам, которые выступают перед аудиторией и хотят увереннее чувствовать себя на сцене, перед камерой, на видеоконференциях. Спикерам, которые хотят получать больше удовольствия от своих выступлений и лучше запоминаться аудитории. Тем, кто хочет быть не просто говорящей головой, а личным брендом. Экспертам, которые хотят расширять аудиторию, рассказывать о своем опыте и становиться видимыми в онлайне. Начинающим блогерам, которые ищут свой голос в медиапространстве. Опытным блогерам, которые выгорают и не понимают, почему. Тем, кто боится высказывать свое мнение в отношениях и на работе. На какие вопросы книга помогает ответить? Почему я боюсь публичных выступлений как огня и что с этим делать? Что делать, если ораторские курсы и техника речи не добавили мне уверенности? От чего зависит, запоминают спикера или нет? Почему я выступаю, но не получаю ничего, кроме напряжения? Как начать вести свой блог и не бросить? Как найти свою стратегию проявления? Как вести свой блог с удовольствием и зарабатывать на этом? Почему получилось выйти в эфир и найти аудиторию у Кати, Маши, Оли, но не получается у меня? Как сделать свои выступления долгоиграющим инструментом в карьере? Часть первая. Кто научил нас закрывать рот? Основные родительские сценарии. Мама говорила мне: «Сейчас вырву твой поганый язык» или «рот перерву». Боже, почему именно перерву? Как рот можно перервать? Он что, будет как у Джокера, что ли? Это я сейчас иронично и весело рассуждаю, а лет в 14 было вообще не смешно. Нет, у меня была очень хорошая мама. Но когда-то и она становилась бессильна в своих чувствах и не знала, как с ними справиться. Она не могла справиться с тем, что я взрослею, что я злюсь, что я рву связь с ней, как рвут связь с родителями подростки. Я становилась свободнее, у меня появлялось свое мнение, у меня появлялась моя собственная жизнь. Я ускользала, уходила песком сквозь пальцы, и это причиняло боль моей маме. Рот мне, к счастью, никто не перервал, но благодаря этим словам вывод я сделала однозначный. Взрослеть страшно, злиться страшно, это опасно. Делать это нужно по-тихому, втайне. «Закрой свой рот!» Обычно эта фраза звучит криком, выступлением, на пике скандала. Рот нужно закрыть, потому что тот другой просто не может выдержать твоей ярости, злости, твоей правды. Тот другой в нашем детстве – это мама или папа, бабушка или учитель. Тот другой, когда мы взрослые, это муж, жена, начальник или те же родители, только уже пожилые. Они не могут слушать, не выносят эмоций и мечтают, чтобы это, то, что между вами происходит, просто прекратилось. Родители, произнося эту фразу, хотят развидеть то, что дети им показывают, а показывают они всегда важное. Даже через, казалось бы, дурацкие фразы и поступки. А бывают, родители просто смертельно устали и поэтому кричат «замолчи». Неважно почему, важно, что после мы действительно замолкаем. Иногда на 5 минут, а иногда на долгие годы. Мы закрываем рот, когда нам делают больно в отношениях, бесконечно обесценивают на работе, просят уступить нижнюю полку в купе, комментируют нашу внешность, говорят «ну ты должна или должен понять». Закрываем рот, когда злимся, когда наоборот хотим сказать очень многое. Мы молчим, потому что слова тебе не давали. А ты кто такой, чтобы свое мнение высказывать? Ты еще сопля на палочке, чтобы вякать. Нет ничего страшнее, чем рот, закрытый навсегда, и голос, который вы затолкали куда-то внутрь себя. Жизнь проходит в ожидании разрешения говорить, наконец-то высказать, что думаешь, сказать так, как нравится именно тебе. А если вы разрешение все-таки заслужили, наступает следующий этап, еще опаснее. Вы откроете рот. И что станет потом с вами? И с тем другим? А вдруг он не сможет это слушать или нападет на вас в ответ? А если он уничтожит одним только словом? Хейтеры в сети с этой ролью отлично справляются. Стоит написать им, что профессионал вы никакой, как тело скукоживается, вы словно физически уменьшаетесь и думаете, что зря рискнули. Цена за открытый рот слишком высока. Мама и ее искаженное от злости лицо проступает сквозь строчку комментария. Да, мы боимся не просто открыть рот, мы боимся того, что с нами сделает после этого партнер, друг, начальник, клиент, подписчик. Мы боимся с этим не справиться. Но если не открыть рот, слишком велика вероятность так и не справиться с собственной жизнью, а это гораздо хуже. Сейчас я расскажу о самых частых семейных сценариях, в которых мы привыкаем молчать. Выполнив предложенные упражнения, вы сможете определить свой и, самое главное, понять, что с ним делать дальше. Начну же я со своей истории. Моя мама смертельно боялась камеры. Мы с мамой смотрели телевизор, мне было лет 6, и мама сказала, «Я всегда мечтала, что буду женой президента, и меня покажут по телевизору. Как я спускаюсь по трапу самолета, и я всем буду махать, и тут, в селе, все увидят и скажут, «О, наша Пахомка!» Девичья фамилия матери Пахомова. Мы сидели в деревенском доме на железной кровати с периной. Нет, на слово «деревенский» мама бы обиделась. Она всегда подчеркивала, что родилась не где-нибудь, а на хуторе в Ростовской области. На кроватях там действительно всегда лежали пуховые перины, спать на которых было невыносимо. Тебя засасывало в какую-то теплую, мягкую бездну. Там внутри было душно и почему-то очень неудобно. И запах, запах настоящих утиных перьев. В доме, где выросла мама, все сильно отличалось от города, где росла уже я. Слишком много запахов – утки, гуси, цыплята, коровы. Слишком много вкусов – шелковица, абрикосы, вишня. Слишком много цвета. Маму, кстати, по телевизору так ни разу и не показали. Мечту за нее осуществила я. Почти 10 лет я веду программу «Квартирный вопрос» на федеральном канале НТВ. До этого был еще и «Дачный ответ», другие проекты. В общей сложности уже 20 лет на экране. Обучение психологии добавило новых красок в мою работу перед камерой. Я не только открыла свою частную практику, но и начала участвовать в разных передачах, где поднимаются вопросы семейных отношений, личных кризисов, проблемы отцов и детей. На эту же тему веду видеоблог, выступаю в качестве спикера на мероприятиях. Мама же всю свою жизнь до смерти боялась любой публичности. Даже на моем выпускном, когда ее позвали на сцену сказать несколько слов, мама не вышла. Я знала, это не из злости или вредности, просто она очень испугалась. Зато мои программы никогда не пропускала и страшно гордилась. Впрочем, критиковала она тоже с особым упоением. «Доченька, ну почему такая прическа? Ой, а это что на тебя нацепили?» В общем, зритель был из нее очень неравнодушный. Но именно зритель. Я все время спрашивала: «Мам, ну как так? А трап самолета? А жена президента?» Мама только улыбалась. Когда на нее обращали внимание и что-то нужно было сказать, мама пожимала плечами и впадала в ступор, просто цепенела. Ей всегда казалось, что она как-то не так выглядит, может сморозить глупость, что все только посмеются и ей станет неловко. На то, чтобы быть собой, заниматься собой и своей самооценкой у детей, рожденных в 50-е где-нибудь в глубинке Советского Союза, времени особенно не было. Посевная, огромные огороды, особенно на юге. Хозяйство, то гусей пасти, то коров гнать. Мама рассказывала, что для того, чтобы книгу почитать, нужно было спрятаться ото всех, и то потом могло влететь от родителей. Тяжелый труд на первом месте, книги – ненужное баловство. Нужно было помогать всем и быть такой, чтобы перед людьми не стыдно. В деревне или на хуторе все как на ладони. В какой-то мере мне кажется, что сегодняшние комментарии в соцсетях – это та же самая деревня, где все как будто бы все друг про друга знают, а если не знают – додумают. Дадут непрошенных советов обязательно, перемоют все кости. И нужно иметь очень крепкую опору внутри, чтобы во всем этом отстоять свое право быть самим собой. Чтобы быть видимым другим, сначала нужно быть видимым в своей собственной семье. Мамина роль называлась «старшая сестра», и это было про заботу о младших, умение справляться, знать, когда другие не знают, но точно не про собственные интересы и не про внимание к себе. Камера – это глаз родителя. Наши самые первые зрители – это родители. Все начинается даже не с рождения, а с ожидания и того места, которое нам в семье отведено. Ведь ждут каждого из нас по-разному. Кого-то, как самых лучших артистов, покупая дорогие билеты в партер и принося цветы. Кого-то с ужасом и тревогой. А кого-то совсем не ждут и очень злятся на то, что мы приходим. Или ужасно боятся этой встречи. Или сожалеют о том, что эта встреча должна состояться. Или замещают нами кого-то, не родившегося или умершего. Приходим мы, а ждут на самом деле кого-то другого. И нас поэтому не видят. Понимаете, вы еще говорить не научились, не то что на сцену выходить, а у вас уже есть сценарий взаимодействия с миром, зрителем и публикой. Уже есть. И курсы ораторского мастерства тут бессильны. С точки зрения семейной системной психологии, все начинается с того места, которое отведено будущему ребенку. Какой он? Долгожданный, желанный, случайный, ненавистный, обуза. В каждом из вариантов уже заложены путь и история. Это уже послание. Я чувствовала, что мама меня очень ждала. Когда я была маленькой, я обожала рассматривать свой детский фотоальбом. Во времена советского дефицита у меня был свой, персональный. И я уже в 4-5 лет это понимала. Серо-голубого цвета, с литографией на обложке – олененок и малыш в шубке и шапке, из-под которой только глаза видно. А внутри на форзаце детское лицо. Я тогда думала, что оно мое, а это было просто обозначение, что фотоальбом детский. А снизу еще и надпись имелась: «Сыктывкарский завод, 7 рублей». Я держу в руках не просто хранилище снимков, а маленькую летопись жизни маленького человека. В этом альбоме приклеены бирка из роддома. Забавно, что там написан не рост, а длина, длина младенца. Телеграмма с поздравлениями, уже такая пожелтевшая. Там есть фото, где я в смешной шапочке лежу в кровати,